Всем привет, доброе утро, рад приветствовать на канале Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и впереди у нас полтора пятничных часа на то, чтобы обсудить все самые важные, самые интересные темы с нашими гостями. Программа сегодня складывалась непросто, впрочем, вас это волновать не должно, но кое-какие проявления вы все-таки заметите. Ну, например, то, что сегодня не будет новостей в исполнении Юлии Панкратовой, она в пути вернется к нам на следующей неделе, но это не значит, что новостей не будет совсем. Будут, проведу их, так сказать, тряхну стариной. И вот они новости. Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоке официально согласился баллотироваться на пост президента. Он призвал граждан не допустить раскола в обществе. Политик выступил с повязкой на правом ухе и заговорил о своем покушении на митинге в Пенсильвании 13 июля. «Меня не должно было быть здесь сегодня вечером», — сказал он, на что толпа в ответ прокричала «Должен!». Тем временем лидеры Демократической партии США и близкие друзья постараются убедить Джо Байдена выйти из президентской гонки на этих выходных, пишет издание Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов партии. Об этом в самом начале нашего выпуска поговорим с Евгением Фельдманом, журналистом из Соединенных Штатов. Один человек погиб, и семеро получили ранения в результате взрыва беспилотника в Тель-Авиве. По словам очевидцев, взрыв БПЛА произошел на пересечении улиц Бен-Яхуда и Шалом-Алейхем в 100 метрах от здания посольства Соединенных Штатов. Беспилотник залетел в море. По предварительным данным, речь идет об аппарате, выпущенном йеменскими хуситами. Следствие по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле продлили до 22 сентября. Басманный суд Москвы также продлил срок ареста всем фигурантам дела. В марте 2024 года в Московской области террористы совершили нападение на концертный зал Крокус-Сити-Холл. При теракте и пожаре погибли не менее 145 человек и более 500 получили ранения. Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, пишет Медиазона. Его подозревают по делу о мошенничестве в особо крупном размере. С 2011 по 2022 год Абельцев был помощником Владимира Жириновского, был известен своими высказываниями. Например, в 2005 году он предложил сбивать птиц из систем ПВО, чтобы уничтожить птичий грипп. Ну, многие его еще многие, не очень многие помнят его еще по судебному делу с Виктором Шендеровичем, который Виктор Шендерович выиграл. Это дело также известно как дело о животном Еху. Ну, поговорим об этом, вспомним, так сказать, былые годы вместе с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым тоже в ходе сегодняшнего выпуска. А вот с еще одним нашим гостем, экономистом Игорем Липсицем, поговорим о том, что экономист, если можно так выразиться, Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником Высшей школы экономики. Информация об этом появилась на сайте вуза. Указано, что он работает в Центре изучения стабильности и рисков факультета социальных наук. С 12 по 19 годы Глазьев был советником президента России по экономике, но он известен весьма одиозными экономическими идеями. Ну и, наконец, последнее по порядку, но не по значению. Литва оказалась крупнейшим экспортером вина в Россию по итогам за 2023 год. Ну, надо сказать, уже не первый раз. Объемы экспорта и, ну, очевидно, совершенно реэкспорта вина из Литвы в Россию превысили поставки из таких традиционных винных стран, как Италия, Грузия, Испания, Чили и Франция. Латвия заняла четвертое место. Через несколько секунд начнем наш брейк-шоу. Ну что ж, накануне пошли прямо очень упорные слухи о том, что Джо Байден может выйти из президентской гонки уже на нынешних выходных, о том, что демократы отложили голосование по его кандидатуре, чтобы принять, возможно, какие-то решения или какие-то обсуждения провести на следующую неделю. Обо всем этом в отсутствии нашей отпускницы Александр Филипенко. Я поговорил с прекрасным журналистом и наблюдающим давно за кампанией в Соединенных Штатах, вообще за политической жизнью в Соединенных Штатах, с известным вам фотографом Евгением Фельдманом. Ты не первый год наблюдаешь за тем, что происходит в Соединенных Штатах с предвыборными кампаниями. Такое, наверное, в первый раз. Но, тем не менее, как тебе кажется, по нынешним событиям вокруг Байдена, означает ли, что демократы уже приняли решение и осталось его только зафиксировать как-то и представить публике?
Смотри, мне кажется, что в русскоязычном интернете есть такая фундаментальная ошибка в восприятии того, что сейчас происходит у демократов, да и не только сейчас. Нет никаких демократов, нет никакой партии, это не Единая Россия. Есть большое количество разных людей, разных политиков со своими интересами и, что важнее, со своими группами поддержки. И демократическая партия — это как раз коалиция этих людей и этих разных сил. И, собственно, то, что происходит с Байденом, это как раз следствие, ну, даже не проблемы, а, в общем-то, наоборот, преимущество, которое было и, может быть, даже есть у него. Он как раз разные фланги своей партии достаточно уникальным образом скрепляет. И разных политиков, и разные самые группы населения. Есть то, что привлекает в нем, не знаю, афроамериканцев. Есть то, что привлекает в нем пожилых белых, есть то, что привлекает в нем образованных, молодых и так далее. Ну, то есть, короче говоря, он как раз вот достаточно уникальным образом балансирует разные фланги своей партии. И, собственно, то, что происходит сейчас, это процесс, в котором, ну, собственно, Байден контролирует, ну, как сказать, золотую акцию, да, он единственный человек, который может финально принять решение. Нет никаких элит, которые могут сговориться, согласиться и выпнуть его из гонки. Даже если бы они были бы, они все равно не могут этого сделать. Он уже выиграл праймерис, он контролирует 99% делегатов, которые утверждают кандидата на съезде и так далее. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас разные политики, люди, которые персонифицируют разные фланги партии, они поодиночке или вместе приходят к Байдену и пытаются уговорить его сняться. При этом у Байдена тоже, ну, видимо, есть большое количество относительно убедительных аргументов. По крайней мере, если смотреть на это глазами самого Байдена, что он, очевидно, и делает. Ну, то есть, например, за него проголосовали 14 миллионов человек весной на праймерис. Это люди, которые в условиях, когда праймерис были неконкурентные, все равно потратили свое время, пошли на участки и проголосовали. Какая-то существенная часть из них — это люди, которые, ну, до сих пор считают именно Байдена лучшим кандидатом. Скорее всего, половина или, может быть, даже больше. И, ну, для партии, конечно, тоже не так просто взять и выкинуть эти голоса, этих людей, эту процедуру, в конце концов, в помойку. Что бы ни случилось на дебатах, а Байден там провалился и, ну, как мне кажется, и как многим кажется, лишился шансов на избрание, но, тем не менее, вот его замена, во-первых, сложна, потому что есть эти люди, проголосовавшие на праймерис, во-вторых, потому что, ну, очевидно, да, что если вы отклоняетесь от процедуры, которая работает 50 лет, а потом проигрываете, допустим, что все равно вероятно, и, может быть, даже более вероятно, чем обратный исход, то, ну, вы как бы вдвойне теряете. И поскольку, к сожалению, для демократов, как бы даже если они заменят Байдена, у них нет никаких гарантий победы, на мой взгляд, их шансы вырастут, на взгляд многих партий, там, многих журналистов тоже, но гарантий никаких нет. Если они сейчас совершат все эти действия и проиграют, то это будет, ну, прям совсем плохо выглядит с большого количества сторон. Может быть, хуже, чем если они ничего не сделают, Байден останется и проиграет. Хотя понятно, что это тоже для них очень паршивый сценарий. Ну вот, поэтому, да, то, что происходит сейчас, это вот, не знаю, Обама, Пелози, Шумер, разные люди с, ну, разными источниками легитимности внутри демократической иерархии бегают и публично или не публично, или сначала не публично, а потом публично пытаются как-то доказать Байдену, что у него шансов нет, что, видимо, правда. Но, опять же, Байдену есть что на это ответить. Помимо всего прочего, он, в конце концов, достаточно успешный президент. Он провел огромную долю своих обещаний через Конгресс, не просто указами, как это делал Обама или Трамп. Да, он действительно добился огромного количества легислативных достижений. И ему, в общем-то, есть что показать. Но проблема в том, что это как бы не сумели никак продать избирателям. Но в как бы мире объективной реальности, вот я представляю себе, как они все приходят, говорят, у тебя нет шансов победить. Он говорит, ну как же экономика? Мы сделали прекрасную экономику, мы сейчас всем докажем и победим. Ему говорят, нет, уже не докажете, уже очевидно. И правда уже очевидно, что не докажут. Но с точки зрения Байдена в этом процессе есть, ну, наверное, какая-то несправедливость.
Но, тем не менее, вот Axios говорят, что решение о снятии Байдена может быть принято уже в предстоящие выходные. Сегодня было, ну, вчера уже, да, было перенесено решение о голосовании по кандидатуре Байдена, собственно говоря. Что сейчас происходит вот в этой самой коалиции, которую ты описал?
Ну, смотри, тоже я думаю, что каждую из этих новостей не стоит воспринимать в отдельности. Это все такие громкие заголовки, которые, ну, наверное, нам показывают, что вот что-то близится, но вероятнее всего те люди, которые рассказывают Аксиусу, что вот Байден вот-вот снимется, это источники, у которых тоже есть какая-то адженда, да. Очевидно, что, ну, вот, например, вчера стало известно, что в субботу Пелози и Шумер, два достаточно видных демократа, соответственно, в Палате представителей и в Сенате, в субботу они встречались с Байденом, пытались его уговорить сняться. Ну и, собственно, в субботу вечером случилось покушение на Трампа, и ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник вот об этой встрече известно не было, а вчера вдруг стало. Почему? Ну, понятно, да, они как бы давили на него не публично, теперь кто-то сказали кому-то слить, чтобы, ну, как-то увеличить жар, да, в этой дискуссии. Я думаю, что история Axios, это, ну, я предполагаю, у нее может быть какой-то такой же генезис, да, что вот как бы те люди, которые как бы увеличивают этот жар, им кажется, что вот они сейчас победят, они пытаются этими сливами этот жар увеличить, но при этом мы знаем, что вокруг Байдена есть близкий круг, его сестра, его жена, Хантер Байден, его сын, еще несколько человек, в том числе политики, в том числе, например, видимо, афроамериканская группа внутри демократической фракции в Конгрессе. И последние дни, например, слухов о том, что кто-то из них вдруг перешел на вот сторону тех, кто считает, что нужно сниматься, кажется, не было. Ну, можно так считать, вот вчерашнее заявление конгрессмена Шифа, но он все-таки так, чуть-чуть дальше, чуть вот в менее близком круге находится. Поэтому, ну вот тоже там, сложно так прям однозначно это воспринимать. История с переносом дедлайна тоже довольно сложная, потому что он вообще изначально должен был быть на совсем поздней дате. Потом, наоборот, его пытались сместить пораньше, провести вот этот виртуальный съезд, на котором будет утвержден кандидат, под предлогом того, что нужно соблюдать дедлайн регистрации кандидатов в Огайо. При этом Огайо говорит, что мы изменили правила, и вы можете проводить съезд в конце августа, как планировали. Короче, там все друг с другом ругаются, и все пытаются использовать, в том числе и какие-то публичные рычаги давления. И нам каждую из этих новостей можно очень по-разному рассматривать и не так однозначно трактовать. Ну, опять же, вот, наверное, если как-то суммировать, кажется, что после покушения на Трампа на пару дней этот разговор затих. Наверное, вчера-позавчера он как-то возобновился с новым жаром среди демократов. Я думаю, что сейчас, конечно, намного более вероятно, что Байден действительно решит сниматься, в том числе и потому, что цифры достаточно плохие опросов. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, эта гонка уникальна еще и тем, что даже такие грандиозные события, как то, что происходит полтора месяца, не очень сильно влияют на опросы. Я вот в воскресенье говорил, что покушение на Трампа не сильно увеличит его рейтинги, когда все бегали и вопили, что все, исход гонки решен. Ну и вот мы видим первые опросы. В них вообще даже чуть-чуть у Байдена результат улучшился. Это именно те опросы, где социологи звонили респондентам уже после покушения. Наверняка будут опросы, которые покажут другое, да, тем более сейчас у республиканцев съезд, я всегда увеличиваю рейтинг кандидата, которого на съезде представляют. Но все-таки вот удивительная стабильность этой гонки, да, на которую не повлиял ни приговор по уголовному делу, ни, в общем-то, дебаты, провал Байдена на дебатах. Он, конечно, ухудшил его рейтинг, но не очень надолго и не так сильно, как казалось бы. Он скорее ухудшил, ну, вот какой-то общий расклад, да, вот политическую конфигурацию его кампании. Поэтому, как бы, если бы вдруг у кого-то из демократов сейчас появились бы опросы, которые показывали бы, ну, там, не знаю, на 10% падения у Байдена, им было бы сильно проще. Но таких опросов в этой гонке уже, видимо, не будет. Все будет очень, вот, не очень волатильно, не так, как мы привыкли по прошлым кампаниям.
Скажи, пожалуйста, если Байден снимется, однозначно ли это будет, ну, вместо него Камала Харрис?
Это сложный вопрос, и, наверное, он во многом, ответ зависит от тайминга. То есть, ну, скажем, если Axios не ошибается, и источники Axios не ошибаются, и Байден снимется в ближайшие дни, можно себе представить, что демократы проведут какие-то квази-праймеры, придумают какой-то фильтр, ну, я не знаю, у них есть 700 суперделегатов на съезд, это всякие там губернаторы, лидеры партийных отделений, бывшие президенты. Ну вот одна из схем, которые обсуждаются, что нужно будет получить несколько десятков голосов суперделегатов для того, чтобы квалифицироваться, ну, как вот кандидату на этой новой, на ходу придумываемой схеме. Ну и вот такой фильтр пройдет, скажем, 5 человек. У них останется месяц до съезда, за этот месяц проведут какое-то количество дебатов, и дальше уже на съезде или, не знаю, перед съездом в открытом режиме, ну, короче, в каком-то формате будет голосование, которое как-то покажет расклад. Ну, плюс понятно, что социологи тоже, ну, как-то будут делать какие-то опросы, и это будет, наверное, тоже влиять на то, как все будут воспринимать этих потенциальных кандидатов. Но, конечно, для того, чтобы как-то полноценно провести эту процедуру, время уходит. И, ну, если Байден, не знаю, еще 2-3 недели будет колебаться, например, а потом уйдет, то уже, конечно, времени не будет, и я думаю, что им нужно будет уже как-то придумывать способ передачи этого жезла Харрис, да, и не думаю, что они как-то смогут выкрутиться. При этом, понимаешь, тут еще, конечно, важный расклад, что мы совершенно почти ничего не слышим о Харрис, о том, что она сама вообще об этом думает. И тут тоже можно очень по-разному посмотреть на ее позицию, потому что, ну, с одной стороны, она может прямо сейчас стать кандидатом. С другой стороны, у нее на кампании останется 100 дней. Если, например, она сейчас не полезет в гонку и Байден, например, проиграет, в 2028 году она будет явным фаворитом праймериз у демократов, скорее всего. Ну, то есть здесь есть много разных сценариев, много разных, как бы, интересов у каждого игрока. И поэтому, не знаю, что нам остается только ждать и смотреть, что они решат и в каком формате они будут эту замену проводить, если они действительно на нее пойдут.
Спасибо большое, да, будем смотреть и ждать. Спасибо огромное, Жень.
Спасибо.
Ну, есть и новости из других уголков мира. Мы как-то привыкли, когда говорим, что про беспилотник, то это либо ударил по Украине, либо в ответ прилетел в Россию. И, кстати, минувшей ночью тоже были подобные новости, но, согласитесь, они стали таким несколько фоном, и если они не вызывают каких-то серьезных разрушений или, не дай бог, жертв, то на них особенно никто уже и не обращает внимания. Просто такая повседневность жизни существует в нынешней войне. Но вот есть страна, которая, казалось бы, живет в условиях войны буквально, и там и ракеты, и нападения, и теракты, и даже целые войны не являются никакой новостью. А вот глядишь ты, всего один единственный беспилотник, правда, не обошлось без жертв, упавший сегодня на улице даже не столичного города, Тель-Авива. Ну, он формально не столичный, фактически часто выполняет такие функции. Вот, поскольку там, например, находится и посольство Соединенных Штатов, и это как раз недалеко от посольства Соединенных Штатов произошло, вот упал там беспилотник, и это стало большой новостью. Скилд Камикадзе, блогер из Израиля, человек, который рассказывал нам все про ранение Дональда Трампа, выручает нас на этот раз. Привет, рады видеть, как у вас там все развивается. Что это был за беспилотник, чей, что известно на этот час?
Не, ну на этот час у нас... Слышно меня?
Да-да.
Доброе утро. На этот час у нас не то чтобы сильно много известно. У нас известно, что был беспилотник, который, очевидно, прилетел со стороны моря. Наиболее вероятной является сейчас версия, что это было что-то типа шахеда, прилетевшее от хуситов, которые уже взяли вроде как на себя ответственность. Прилетел, врезался в многоэтажный дом жилой. Есть один погибший, судя по всему, который находился на улице и получил множественные осколочные ранения. Ему на месте как бы установили факт смерти. И есть, сейчас называется, 10 пострадавших. Я видел, что четверо госпитализированы, остальные, видимо, речь идет о людях в состоянии психологического шока. Они у нас тоже записываются по статистике. Как пострадавшие.
Насколько, ну вот почему так много людей было на улице, видимо, в ночное время?
Нет, ну, Тель-Авив — это город, который никогда не спит, поэтому это как раз неудивительно. Если кому-то доведется проходить по Тель-Авиву ночью, он будет удивлен. Я давно не был в Москве, но я думаю, что это что-то похожее на центр Москвы. Так что если кто-то находился на улице в такое время, это совсем неудивительно, тем более сейчас лето, каникулы и так далее.
А насчет того, что он пролетел, ведь мы хорошо знаем, что Израиль здорово прикрыт и железным куполом, и вообще как бы до этого про беспилотники ничего не сообщалось. Что случилось на этот раз?
Нет,
Почему он так быстро?
у нас регулярно, ну, где-то раз в неделю прилетает Вейлат. Просто об этом не сильно пишут, потому что это, как правило, не приводит никаким жертвам и сбивается в районе Эйлата. У нас регулярно атакуют и север сейчас. Это просто не очень в новостной повестке. Но у нас север страны, все города севера страны, маленькие городки просто эвакуированы с начала войны, и жилых домов неповрежденных там не осталось, и там Хизбалла стреляет и ракетами, и гранатометами, и дронами вполне себе, и у нас на прошлой неделе был обстрел беспилотником удачный для Хизбаллы, и вчера, если не ошибаюсь, умер в больнице один резервист, который при этом пострадал. Почему в Тель-Авив прилетело так легко, как я предположил в своем комментарии на своем YouTube-канале, систематическая ошибка выжившего. Люди, которые отвечают за прикрытие воздушного пространства над Тель-Авивом, на мой взгляд, привыкли к тому, что ничего не прилетает. Поэтому можно особо ничего не делать. Если кратко, систематическая ошибка выжившего — это когда человек ведет себя определенным образом и ничего не происходит, он начинает считать, укрепляется во мнении, что значит, что он делает все правильно. А на самом деле велика вероятность, что он как раз все время повышает вероятность того, что что-то произойдет.
Попрошу прояснения в этом смысле. То есть правильно я понимаю, что люди, ответственные за ПВО, в какой-то момент расслабились?
Мне кажется, что те, кто отвечают за ПВО конкретно в Тель-Авиве, они расслабились не в какой-то момент. Я предположу, что в принципе те, кто там служат, это такая синекура. Если у нас просто все системы, ну, там есть сложная система включения предупреждения и включения противоракет, она не до конца автоматическая, и окончательное решение о задействовании системы оповещения и о, соответственно, запуске противоракет принимает человек. Боец, который сидит, это все контролирует. А за ним, по идее, должен быть контроль и так далее. Люди, которые служат на тех участках, которые подвергаются ежечасной атаке, само собой, что они привыкают к тому, что нужно быть начеку и работать. То, что произошло здесь. Как бы я не хочу ни на кого показывать пальцем, но выглядит это, как бы, на иврите это называется мифхан тоца, да, то есть по итогам, по факту, нанесли звонкую оплеуху всей системе безопасности, и это уже не первый раз, к сожалению.
Как обычно в Израиле такие вещи отрабатываются, ну, в том смысле, что там проводится расследование или еще что-то в этом духе. Как это, какие это будет иметь последствия?
Какие это будет иметь последствия, никто не знает. Я напомню, что на днях, вчера или позавчера, Кнессет большинством голосов проголосовал против создания парламентской комиссии по расследованию 7 октября. Против. Сейчас есть разные комиссии внутриведомственные, Шабак и ЦАЛ и так далее. Но, в общем, все идет в странном достаточно ключе. И сейчас есть внутренняя служебная проверка армии обороны Израиля, но проблема в том, что часто в Израиле, значит, если в Советском Союзе система всегда была такая, что нужно найти и наказать виновного обязательно, и это как бы в любом случае, неважно, что произошло, всегда найдут какого-нибудь стрелочника и накажут, то в Израиле, к сожалению, обратное до абсолютного безумия ситуация, когда есть такое стремление не найти виноватых и сказать, что так получилось, не смогла я, не смогла. Но, собственно, по поводу того, что все отрабатывалось, так и проникновение террористов из Газы отрабатывалось системами безопасности. В полиции Израиля, где я служил 7 лет, мы регулярно отрабатывали сценарий проникновения террористов из Газы. Отрабатывали.
Спасибо, спасибо большое. Благодарю Скилл Камикадзе, который очень оперативно откликнулся и вышел к нам в эфир по, можно сказать, по горячим следам. Спасибо большое. И, в общем, спокойного неба, так сказать, насколько это возможно.
Спасибо вам также. Подписывайтесь, ставьте лайки на всех. До свидания.
Спасибо. Спасибо. Да, на Скилл Камикадзе сейчас внесем, если еще не внесли на наше описание. Да, все уже внесено. У нас все быстро работает потрясающим образом. Я немного оговорился, сказал, что посольство Соединенных Штатов находится в Тель-Авиве. Нет, там консульство. Я тоже до сих пор не привык. Кстати, это интересная штука, ну, в том смысле, что посольство же было всю дорогу, вот все мое там детство и всю мою юность и все прочее, вообще все посольства были в Тель-Авиве. Иерусалим не признавали столицей еврейского государства. И при Трампе же, при президентстве Трампа столицу перенесли, что-то столицу, посольство Соединенных Штатов перенесли в Иерусалим. Как все переплетается. Посмотрим, и вот как эти две истории перекликаются между собой, посмотрим, как будет развиваться дальше. Но в Тель-Авиве, видите, осталось консульство, и оно, возможно, было целью атаки беспилотника, прилетевшего от хуситов минувшей ночью. О чем мы еще впереди с вами успеем поговорить, это о самых разнообразных новостях из России, самых разнообразных, ну как, с одной стороны, с другой стороны, всех их можно объединить под условным названием «Вестник Медиазоны», и, конечно же, поговорим об этих новостях с главным редактором Медиазоны Сергеем Смирновым. Также Юрий Федоров у нас немножечко сдвинули мы Юрия Евгеньевича в 9:45. Он будет, кто ждет его, уже привык в 9:30. Вот через буквально минут 15 придет Юрий Федоров, и с ним все военные дела обсудим. Никуда они не денутся, конечно. Ну и в 10 часов ждем Игоря Липсица, экономиста, обсудим и Глазева, как я уже сказал, и то, что Росфинмониторинг хочет окончательно отменить банковскую тайну, и, конечно же, новость недели о том, что выплаты участникам войны уже составляют 1,5% ВВП. Без кукухи тоже сегодня не обойдется, по окончанию разговоров всех с гостями поговорим и об этих новостях. Пока попрошу вас, искренне попрошу вас, пожалуйста, Поставьте лайки, если это возможно. Подпишитесь на канал. Можете зайти в описание. Там не только ссылка на канал Skill Kamikadze, но и на других наших гостей, а также возможность поддержать нас через Patreon и через Boosty, что называется, пока не отключили, потому что с этим сервисом каждый день уже происходят какие-то трудности, какие-то проблемы. То отключают, значит, антипутинских, то пропутинских. Вот, и лихорадит сервис, в смысле давления на него снаружи, поэтому не ровен час поддержка оттуда может быть, поддержка через него, не оттуда, а через него, да, может быть прекращена. Поэтому пока есть возможность подписывайтесь или донатить другими способами, вы нас поддерживаете. Как поддержала нас Анжелика, написавшая спасибо любимой команде, Александр, поблагодаривший за эфир, Михаил из Берлина, написавший Александр и все-все-все, кто создает и принимает участие в брекфест-шоу. Удачи вам, удачи всем нам. Свет в конце тоннеля будет. А также Влад Эль, который написал верным курсом идете, товарищи, рулон обоев, приславший нам не только донат, но и пожелание держаться. Держимся с вашей помощью. И стандартный традиционный донат от All Polar, который призывает поддержать команду Breakfast Show, подписаться на канал на Patreon или Boosty, присоединяйтесь к чату патронов от определенного тира. Все так. Спасибо вам большое, дорогая All Polar, за этот донат, который приходит к нам еженедельно по пятницам. Кстати, еженедельно по пятницам выходит и наш AD-стрим в 22 часа. И выйдет он также и сегодня, в 22 часа по Москве. Сегодня он будет с Ольгой Романовой. Ну и посмотрите, там уже есть и трансляция, и обложка этого стрима. Обложка смешная в духе последних новостей о Дональде Трампе. Издевается надо мной наша замечательная обложечница. Мы через несколько секунд продолжим уже с Сергеем Сергеевичем Смирновым. А вот и он. Привет, Сергей Сергеевич.
Доброе утро.
Значит, я даже не знаю, с чего начать. Всего столько много, но мне кажется, главная новость сегодняшняя состоит из анонса. Но она такая перетекает из новости в анонс, потому что накануне состоялось очередное заседание по делу о шпионаже против журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге. И там суд ускоренно очень пошел, за два заседания закончил следствие. Ну и ожидается, что сегодня уже прокуратура запросит срок для Эвана Гершковича. Предугадывая ответ, я думаю, многие предугадывают ответ, спрошу, а что так? Почему вдруг суд пошел так быстро?
Мне кажется, максимально короткий ответ. А чё? А чё нет-то? Чё
Ну,
тянуть-то?
до этого как-то не торопились никуда.
Но у меня нет, кстати говоря, разумных объяснений, почему настолько быстро. Ну, решили, а чё? Все понятно. Я просто не верю в то, что вот его на днях поменяют после приговора, да, вот имеется в виду, что приговор это далеко не... Ну, то есть, давайте так. Какие могут быть варианты, почему так быстро? Хотят быстро вынести решение, чтобы быстро обменять. Ну, то есть, вот, да, вот, в принципе, других каких-то объяснений
Ну, может быть, не
разумных.
быстро, может быть, просто чтобы уже договариваться об обмене предметном. Вот все, есть товар, есть купец, там, не знаю, и так
Я
далее.
просто думаю,
Лучше
что
не так.
ну, это мы тогда будем делать вид, что в России суд это некая независимая инстанция, да?
Не,
Как
не
будто
будем.
договариваться, ну, как будто договариваться заранее
Не будем.
нельзя. Я не знаю, почему настолько быстро, ну, потому что решили, что какие-то доказательства. Суд закрытый. Что много раз об этом напоминать? Быстро провели, дали несколько показаний, зачитали, вынесли приговор. Приговор будет, я уверен, довольно серьезный. Ну, да, это будет большой срок. И потом уже будут переговоры об обмене. Они же не скрывают, что они готовы к переговорам об обмене, но мне кажется, они будут настаивать на своей версии обмена на Красикова.
Да, похоже на то, то, что так или иначе здесь фигурирует обмен. По тем заседаниям, которые прошли, что мы можем сказать, что становится ясно по этому делу?
Ну, на самом деле дело-то закрыто, и мы вообще ничего не знаем, что там происходит. По большому счету было очевидно, что ничего они раскрывать не будут. Мне кажется, ну, то есть мы как бы мы можем чего угодно предполагать, но давайте просто скажем своими именами. Они прекрасно знают, что Эвен Гершкович журналист. Они прекрасно это знают. Но в сегодняшней России и для суда это совершенно все не важно. Не важно, потому что им надо было кого-то задержать, кто писал о там военно-промышленном комплексе России и так далее, чтобы это выглядело более, да, натурально, что это шпионаж. И в этом отношении ничего мы особо нового не узнали, никаких прорывов нет, никакой новой информации нет, ничего мы об этом деле не узнаем. Господи, ну придет три чекиста и скажут, да, мы секретные свидетели, мы знали, что он очень хотел узнать наши все секреты производства танка «Армата», тысячи танков «Армата», которые уже отправились на фронт, и он вот хотел узнать секреты нашего супертанка. Все, вот для суда этого вполне достаточно.
Но я не знаю, видел ты или нет, в «Эксмо Сити», значит, они написали про депутата Единоросса Вячеслава Вегнера, которого вызывали в суд. Ну и суд закрытый, действительно, не знаем, что, о чем он там говорил, но после, значит, задержания Гершковича он рассказывал, что встречался с журналистом во время визита на Урал. По его словам, Гершковича интересовало отношение людей к ЧВК «Вагнера», работу промышленных предприятий и вопросы, связанные с поддержкой населения в период СВО. Вегнер говорил, что Гершкович хотел взять интервью различных людей, как они нас называют, патриотов. Выпили на двоих бутылку коньяка, так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом, говорит депутат. Ну вот, интересные детали, но как это уже не сегодня сообщено, да, но тем не менее, интересная атмосфера у этого закрытого процесса, хоть что-то с него, да, мы можем вот таким образом хоть что-то получить. Слушай, хотел у тебя еще спросить про задержание Абельцева. Абельцева, я боюсь, далеко не все наши зрители вспомнят. Я вот так вчера, так, знаешь, дернулся сразу, о, животное Еху, там все. А потом понимаю, что выросло несколько поколений, которые, в общем, даже себе не представляют, кто это такой, и что, кто такой, что такой, и вообще, какое... Но он имел значение. Значит, давай тогда скажем пару слов, что это бывший помощник Жириновского, да, это один из ключевых депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе. Вот, это заря там правления Владимира Путина, когда он был там в самом силе и цвету. А сейчас он, судя по всему, вообще никто.
Ну, я бы единственное сказал, что ключевой депутат фракции ЛДПР, это, в принципе, уже звучит, если кто следил, просто как большая шутка. Надо понимать, что да, ЛДПР это была такая партия одного Жириновского, и всех он остальных туда набирал не из-за их каких-то способностей, умений,
Ну,
навыков, а людей, которые, вот, с
ключевой,
которыми он работал,
потому что фигурировал в СМИ.
заметный.
В ЛДПР в СМИ фигурирует, прежде всего, Владимир фигурировал, да, прежде всего, Владимир Жириновский. Он там был суперзвезда и лидер. Ну вот, но было еще несколько человек, которые при всем при этом умудрялись не потеряться на его фоне. Вот одним из таких был Абельцев. Я вот о чем.
Ну, это правда, но мне кажется, все-таки, да, он был действительно одним из них. Мы знаем. Ну, кстати, мы же вчера, если вспоминали, вспомнили всего лишь пару историй, вот каких-то с ним, и, в принципе, ничем он не запомнился, никем он не был. И вообще, Абельцев такой, мне кажется, типичный представитель партии ЛДПР. Запомнился, я помню его заявление только о том, что птиц надо сбивать системами ПВО, чтобы они не разносили птичий грипп. Мне кажется, вот, в принципе, это максимально, что нужно знать об этом депутате, типичный человек, который попал в Госдуму для того, чтобы решать свои бизнес-вопросы и заниматься всякими мутными делами. Ну, вот, мне кажется, то, что можно было делать 20 лет назад, 15, сейчас в России, кажется, без такой крыши, каким был сам Жириновский, делать нельзя, но поэтому его отправили в тюрьму. Я думаю, он примерно теми же делами занимался и 15 лет назад.
Я просто видел комментарий, но понятно, что Абельцева так или иначе скорее к властной или провластной какой-то, если не элите, то там тусовки, группировки относят. И видел стандартные комментарии о том, что начали жрать своих. И эти же комментарии не начали, а продолжают. Эти же комментарии были в большом изобилии, когда арестовали Кибовского. Вот, Кибовского советника, значит, Собянина, некогда, еще недавно, министра культуры Москвы. Вот, что это вот и с Абельцевым, и с Кибовским, это какой процесс, что происходит?
Ну, я бы все-таки разделил Абельцева и Кибовского, но это разный тип. Все-таки депутат Госдумы от ЛДПР, куда он попадал только благодаря риторике Жириновского и, в принципе, ни на что особо не влиял. Это одна история. Кибовский, у которого был целый, да, должность в правительстве Москвы, он отвечал за культуру с огромным бюджетом. Надо понимать, что Москва все-таки это центр культурной жизни. Да, он как бы буквально ей руководил в Москве. Это довольно важная должность с большими возможностями, большими деньгами, с большим влиянием. Так что немножко разные случаи, не могу не разделить. Это прям вот немножко прям разное. Я бы даже сказал, совсем разное. А насчет Кибовского, ну мы же тоже подробности не знаем, кому он там дорогу перешел и что произошло, и стали заступаться за него или нет. Но мне кажется, это довольно логичный процесс в авторитарных режимах, таких, в которых очень сильные спецслужбы, когда для власти они считают, что вот периодически надо очищать свои ряды и не закрывать глаза на откровенные какие-то там коррупцию и прочее в некоторых случаях, потому что ее столько много, что иногда кого-то надо задерживать. Ну и, конечно, наверное, все это рассматривают как потенциально негативное история про Сергея Собянина. Но мы, кстати, вспомним. Я бы вот с чем сравнивал арест Кибовского, это скорее с задержаниями Минобороны. Мне кажется, это более правильно. Все-таки это исполнительная власть, огромные деньги, огромные бюджеты. Ну, в
Ну,
общем,
задержания в
причины...
Минобороны так или иначе связывались с Сергеем Шойгу, и для него уж в связи с этим или не в связи с этим, ну, странно подумать, что не в связи с этим, были последствия. Он лишился поста и был переведен на какую-то, в общем, третьеразрядную должность в Совете Безопасности, сейчас его не видно и не слышно. Будут ли последствия для Собянина? Спрошу тебя уже не как главного редактора издания, специализирующегося на криминальных новостях, ну, таких, связанных с законом, а как политического аналитика.
Хочется как-то вот всегда такое заявление, чтобы его запомнили. Ждем со дня на день задержания и обыски в мэрии Москвы. Я считаю, что Сергей Собянин на грани уголовного дела. Вот-вот нанесен будет удар мощный по так называемым либеральным силам в российской власти. И, наконец-таки, власть попадет в руки, надежные руки чекистов и прочее. Я, кстати, серьезно думаю, что это такая неприятная штука, всегда это можно предъявлять, но реально каких-то последствий для Сергея Собянина, думаю, все-таки не будет. Он и так сидит тише воды, ниже травы, как мне кажется. Может, я ошибаюсь и не наблюдаю его мощных политических заявлений, но не думаю, что будет
Нет,
так.
знаешь как, уж если шутить, знаешь как, чтобы наш ролик с тобой вот вырезали и чтобы его посмотрели сотни тысяч человек, а может быть и больше, надо сделать так. Надо сказать, что власть в панике, вот это обязательно, власть в панике, Собянин усиливается. Вот что-нибудь такое. Власть в панике от усиления Собянина. Все.
Власть в панике от усиления Собянина. А можно я с другой стороны тогда зайду?
Давай.
Кибовский дал показания на Собянина и на многих. Что дальше?
Не, ну вот это, кстати, будет чистое передергивание. Насчет того, мы же не знаем, дал он показания или нет. Ну
Мог
вот, не...
дать. Мог дать.
да. Значит, вот небольшой урок, как это называется, кликбейта закончен. Возвращаемся в обычную ситуацию. Илья Яшин начал судиться со своей колонией из-за того, что его в ШИЗО отправляют. И это ужасно, конечно, напоминает ту ситуацию, которая была с Алексеем Навальным. Он тоже инициировал несколько судебных процессов и использовал их в том числе для того, чтобы хотя бы показываться как-то и как-то общаться с внешним миром. Но закончилось это крайне печально. И здесь, конечно, тоже волей-неволей приходят в голову такие же ассоциации. Я очень надеюсь, что с Ильей ничего подобного не случится, но тем не менее, вот этот путь, который он проходит, он до боли напоминает то, что проходил Навальный. Что думаешь по этому поводу?
Ну, у меня тоже такие были вчера ассоциации, что все именно так, действительно, но мы в любом случае должны понимать, что Илья Яшин и Владимир Карамурза, два самых известных политических заключенных в Российской Федерации, конечно, для них риски возрастают. А еще одна из проблем, мы тоже это понимаем, да, вот это надо озвучить, что чем больше политические заключенные, чем активнее они пытаются быть в заключении, тем риски у них возрастают. Но, увы, мы должны это понимать. С другой стороны, политики, да, Илья Яшин, как политик, он не считает возможным вести себя иначе. Да, ситуация очень тревожная, прежде всего тем, что совершенно непонятно, каким образом можно оказать воздействие на власть, да, и что-то с этим сделать, потому что, ну, власти полностью все контролируют, и они понимают, что они останутся безнаказанными в любом случае. Конечно, это действительно очень тревожно, очень напоминает. И, конечно, я не сомневаюсь, что со стороны властей раздражение в отношении Яшина вот из-за этих процессов, из-за вот этих всех подач заявления будет возрастать.
Тревожно, да. Я еще хотел спросить, ну, буквально на минуту, там смотрим еще за одним заключенным, ярким, скажем так, бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, которого приговорили к 4 годам колонии по обвинению в экстремизме, этапировали в колонию. И сейчас, как рассказала журналистам жена Стрелкова Мирослава Регинская, ее супруг находится в колонии номер 5 Кирово-Чепецка Кировской области. Как полагаешь, произойдет что-нибудь со Стрелковым до конца его срока? Отправят на СВО или еще что-нибудь в этом духе?
А мне кажется, нет, он себя очень тихо ведет, ничего не делает, его сторонников не видно и не слышно. На СВО, я думаю, его не отправят, потому что, ну, как бы, зачем такой известный человек, который критиковал власть на войне, так что, думаю, спокойно он досидит свой срок, но и УДО ему вряд ли дадут, как мне кажется.
Спасибо большое. Благодарим Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», «Военный обзор», долгожданный, я уверен, уже через несколько секунд. Евгений, приветствую вас. Давайте начнем с фронта. Здесь еще украинские военные отошли из Урожайного в Донецкой области. Тоже мы пару дней назад обращали внимание на этот район. Я так понимаю, пришло подтверждение с украинской стороны.
Да, власти в Украине подтвердили, что ВСУ оставили этот населенный пункт, развалины, точнее, этого населенного пункта, сообщив о том, что защищать эти развалины уже не имеет смысла, потому что там ничего не осталось. Суть, как я понимаю, заключается в том, что, ну, действительно, населенный пункт, село, это не очень большое село, стерто с лица земли российской артиллерией и вот теми самыми корректируемыми авиабомбами, которыми забрасывают сейчас российская авиация, забрасывает позиции вооруженных сил Украины. В общем, да, это один из очередных эпизодов того, что вооруженные силы Украины медленно, но все-таки, к сожалению, отступают с тех позиций, которые они удерживали на протяжении длительного времени. Ну, если посмотреть на карту, то вот что мы видим. Здесь, ну, серьезных каких-то изменений нет. Есть несколько основных таких участков или значит, кусочков театра военных действий, на которых идут основные бои. Но ситуация, повторяю, сама по себе не меняется. Не меняется в том смысле, что да, происходит медленное отступление ВСУ, соответственно, медленное наступление российских войск. Само по себе урожайное не имеет какого-то серьезного стратегического значения. Это село было захвачено год назад во время наступления вооруженных сил Украины. Вот на границе, это граница примерно Донецкой и Запорожской областей, ну, известно было там одно из основных направлений наступления вооруженных сил Украины из-под Великой Новоселки, вот на юг в сторону Бердянска, как я понимаю, Бердянска или Мариуполя, вот куда туда видимо, были такие планы движения вооруженных сил Украины. Ну вот захватили небольшую сравнительно такую полосу территории, но дальше не продвинулись. Ну теперь, значит, российские войска постепенно пытаются территории взять назад.
Ну что же, тогда продолжим смотреть за развитием событий, но можем обратиться не к тому, что происходит на фронте. Авторитетный британский аналитический центр RUSI по проблемам безопасности опубликовал доклад «Предварительные уроки украинских наступательных операций в 2022-2023 году». И его авторы подробно анализируют причины неудачи украинского наступления на Запорожской области. Самое главное, что они приходят к выводу, что новое наступление в обозримом будущем Украина провести не сможет. С одной стороны, глупо спрашивать вас, не проводившего детальную оценку, как авторы доклада, согласны вы с ними или нет. С другой стороны, вы круглосуточно за этим наблюдаете, не только в нашем эфире, и я думаю, какие-то выводы все равно вы сможете сделать, и накопленный опыт позволяет сказать об этом пару слов.
Ну, если да, наверное, пару слов сказать все-таки можно, потому что я, конечно, не могу конкурировать с Британским Королевским институтом вооруженных сил, именно так переводится. Это очень серьезный, очень профессиональный, так сказать, аналитический центр, действующий в составе, и это не просто академическое учреждение, это центр в составе Министерство обороны вооруженных сил Великобритании. В основном сотрудники либо отставные военные, либо люди, так или иначе имеющие серьезный военный опыт, ну, аналитический опыт. Этот доклад, который вы упомянули, он написан двумя британскими сотрудниками этого института и работающим там экспертом из Украины. Его полковник, бывший полковник ВСУ, его фамилия, по-моему, Данилюк. И при этом, что важно, между прочим, авторы доклада ссылаются на то, что целый ряд материалов был получен от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. То есть, в общем, этот материал написан не просто некими западными аналитиками, этот материал написан в сотрудничестве, ну, как минимум в сотрудничестве с рядом профессиональных военных из Украины, в этом его ценность. Значит, это достаточно объемный материал, 43 страницы убористого текста, пересказывать его трудно. А суть заключается в том, что нужно, в общем, было подвести какие-то итоги и объяснить и самим себе, и аудитории, читающей аудитории, аудитория – это профессионалы, на что, собственно, произошло в 2023 году, в прошлом году, почему вооруженные силы Украины не достигли тех целей, которые были поставлены. Значит, авторы выделяют два комплекса причин для этого. Первое – это позиция, ну, даже не позиция Запада, а это недостатки в снабжении вооруженных сил Украины западным оружием, нехватка этого оружия и запоздание с его поступлением. Дальше, ну, разбирается, почему это так. Тут можно соглашаться, не соглашаться, там есть много деталей, но факт остается фактом. 12 бригад вооруженных сил Украины, которые были предназначены для того, чтобы прорвать оборону российских войск из-под Орехова, выйти на Токмак и в течение нескольких дней достичь Токмак. Это крупный железнодорожный узел, и дальше прорваться к Мелитополю. Вот в этом была задача и главный замысел наступления вооруженных сил Украины. Ну, собственно, это было достаточно очевидно и год назад, и об этом мы много говорили. Если бы это удалось, тогда действительно ситуация была бы на фронте совершенно иной. Но не удалось. Почему? Значит, 12 бригад были недостаточно вооружены, раз, недостаточно подготовлены, два. Вот это принципиальные выводы авторов доклада. Но при этом они отнюдь не возлагают всю ответственность на западных союзников Украины, отмечают целую серию ошибок Киева. Тут трудно сказать, являются ли эти ошибки, об этом не говорится, кстати говоря, являются ли эти ошибки ошибками политического руководства или военного командования, которое было вынуждено соглашаться с политическим руководством страны, об этом не говорится, этот вопрос остается открытым. В чем ошибки Украины? Значит, их тоже несколько. Первое заключается в том, что наиболее подготовленные, имеющие боевой опыт части вооруженных сил Украины, не были сосредоточены на направлении на Токмак, а были растянуты по всему фронту для того, чтобы его удерживать. Это первое. Авторы доклада считают, что нужно было сосредоточить наиболее боеспособные части именно на направлении главного удара. Это раз. И вторая принципиальная стратегическая ошибка Киева заключалась в том, я повторяю, это не мои выводы, не мои заключения, хотя я с этим согласен, это заключение высокопрофессиональных авторов из Великобритании и, как я понимаю, из Украины тоже. Значит, наступление шло по нескольким направлениям. Не только на Токмак, но и вот из-под той самой Великой Новоселки, о которой мы только что говорили, по направлению на юг, значит, вот, Мариуполь или Бердянск, там по-разному можно было, и одновременно была попытка окружить Бахмут. Напоминаю, что в тот момент, в мае прошлого года, Бахмут был взят группой Вагнера. Но план, который был реализован со стороны Украины, заключался в том, чтобы окружить Бахмут с севера и с юга. Тогда постоянно шли бои в районе Клещеевки, Андреевки, и на севере продвигались к Богдановке и другим населенным пунктам, которые постоянно тогда звучали в сводках. Значит, вот три направления вместо одного. Вот это считалось и считается, значит, одной из причин провала наступления прошлого года. Теперь что дальше? А дальше авторы говорят, нет, сегодня у вооруженных сил Украины нет потенциала ведения наступательных операций. Для того, чтобы такой потенциал получить, Украина должна, но они не говорят прямо, что политической стороне дела, но говорят о том, что нужно определенное время, определенные усилия для того, чтобы восстановить и усилить боевой потенциал ВСУ. Но, видимо, речь идет все-таки о некой мирной передышке, хотя, повторяю, ни этого термина, ни каких-то политических или внешнеполитических моментов не затрагивается. Вот, да, значит, нужно подготовить, ну, устранить те недостатки ВСУ, которые есть. Они следующие. Это нехватка вооружений, нехватка личного состава и недостаточная подготовленность. Вот три основных проблемы, которые, собственно говоря, недостаточно очевидны. Это проблемы, с которыми сталкивается любая армия, которая находится вот в таком положении.
Ну, накануне Зеленский призвал западных союзников уже не первый раз, надо сказать, сбивать российские ракеты и дроны над ее территорией. Он как бы отвечает на аргументы, что Запад не хочет сталкиваться напрямую с Россией. Он говорит, а ракеты и дроны – это не носители суверенитета, говорит он. Поэтому давайте как-то присоединяйтесь. Ему ответил Шольц, сказал, что это невозможно, и прикрылся Соединенными Штатами, сказал, что США однозначно достаточно говорят на этот счет. Как по-вашему, вообще эта дискуссия перспективна? Так или иначе, смогут ли, ну, не смогут ли, а решатся ли западные страны хотя бы на частичное закрытие неба, например, не знаю, вблизи польских границ, условно говоря, Украины?
Мне представляется, что в нынешней ситуации это нереально. И помимо всего прочего, ну, во-первых, эта идея никогда не была поддержана на Западе. Были определенные настроения, как я понимаю, в Варшаве, что, в общем, в том случае, когда ракеты российские или там беспилотники двигаются в сторону Польши. Но вот это большая оговорка, двигаются в сторону Польши, они в ней, скажем, не падают на Львов или на Ровно. Но вот тогда польские средства ПВО могут и должны сбивать эти российские летательные аппараты. Все остальное это отвергалось и, ну, вообще практически всеми западными союзниками. Но ситуация сегодня еще более осложняется для Украины. Вот это нужно, мне кажется, особенно подчеркнуть, во всяком случае для руководства Украины, потому что, ну, мы это известно, что повторять, значит, в качестве вице-президента Дональд Трамп выбрал Джей Ди Венса, сторонника сокращения помощи Украины. И аргументация, которую приводил Венс в своих выступлениях, она не очень благоприятна для Украины. Ну, например, он говорил о том, что упоминал о большом количестве так называемых ухилянтов, то есть людей, которые бегут из Украины, и задавал вопрос, ну, а если украинцы не хотят сами защищать свою страну, ну зачем мы, почему мы должны за них решать эту проблему? И целый ряд других моментов в выступлениях Венса, а видимо, все-таки эта позиция так или иначе будет присутствовать в случае, если Трамп победит. Правда, это не одна, пока об этом говорить со стопроцентной уверенностью рано, да и вообще со стопроцентной уверенностью можно говорить только после того, как будут подведены итоги выборов. Но, тем не менее, в общем, эта позиция, видимо, будет достаточно жестко представлена во внешней политике будущей администрации Соединенных Штатов, если эта администрация придет к власти, я имею в виду, республиканская, ну и так далее. В общем, по-видимому, все-таки сегодня и западные и европейские союзники Украины, и американский истеблишмент американский склоняются к тому, чтобы искать некий компромиссный план урегулирования, конкретно о чем говорят многие. Вот, кстати говоря, Руси, вот этот самый британский институт опубликовал очередной вариант такого урегулирования. В одном из аналитических материалов говорится следующее. Очень любопытный, я бы сказал, такой материал. Не нужно принимать Украину в НАТО, нужно обеспечить Украину достаточным количеством вооружений и военной техники. Нужно, чтобы Украина имела возможность защищать сама себя. И при этом не исключено, что Украина должна стать ядерным государством. Вот примерно такая вещь. Такой план. Но это не, естественно, это все подается в качестве неких таких размышлений отдельных людей. Это не позиция вот этого института, и, упаси Боже, не позиция британского министерства обороны. Об этом прямо говорится во всякого рода сопровождающих заметках. Но, тем не менее, это любопытный поворот, который, как мне кажется, отражает определенные подходы, которые формулируются в западной аналитической среде и военной среде относительно того, а что делать дальше, вот когда война кончится, как обеспечивать безопасность Украины и как обеспечивать поддерживание России.
Пока да, это все разговоры только о будущем, причем непонятно, насколько ближайшем. Спасибо большое, благодарю Юрия Федорова, нашего военного обозревателя. Еще раз напомню, в субботу у нас не будет обычного недельного военного обозрения, небольшой отпуск, вернемся через пару недель, и все будет и по субботам, и ежедневно. Отдыхайте, Юрий Евгеньевич, от нас. Спасибо большое.
Ой, от вас отдохнешь.
Через несколько секунд мы продолжим. Продолжаем беспокоить мы и экономиста Игоря Липсица, и сегодня он любезно согласился к нам выйти. Спасибо большое, Игорь Владимирович, доброе утро. Значит, знаете, мы вчера с вами сначала договорились о том, что вы придете, а потом пришла новость про Глазева. И я, конечно же, не мог себе отказать в том, чтобы потереть ручки. Вот какая новость под нашего эксперта. Значит, Глазьев, советник президента по экономике, вообще довольно одиозный человек и с экономической точки зрения, и с политической, стал главным научным сотрудником Высшей школы экономики, с одним из основателей которых сейчас мы с вами разговариваем, дорогие зрители. И указано, что Глазьев работает в Центре изучения стабильности и рисков факультета социальных наук. Здесь это о ком разговор? Это о чем разговор? О Глазьеве или о Высшей школе экономики, как думаете?
Ну, обратите внимание, во-первых, на то, что его не взяли на экономический факультет. Это тоже любопытно, да, потому что, видимо, было ощущение, что пригласить Глазева на экономический факультет уже очень, видимо, сильно будет раздражение для коллектива факультета, и уж лучше не раздражать коллектив слишком сильно, поэтому его взяли в какую-то боковую структуру, которая говорит, насколько я знаю, Акаев, бывший президент, если помните, да, он тоже, насколько я знаю, приземлился в вышке. Так что это некая такая боковая структура, но сам факт, что он приземлился в вышке, Глазьев, это, конечно, такая картина смены кадрового состава. Когда-то Глазьев был очень интересным человеком, я его знал очень давно, и тогда он был очень интересным, достаточно молодым ученым, к нему очень, кстати, с уважением относился Гайдар, но прошло много лет, он стал совсем иным человеком, совсем иными взглядами, выбрал себе другую позицию. Сейчас, конечно, это не приобретение, я бы сказал, хорошего качества для Высшей школы экономики. Зато повышение уровня лояльности к властям, это, конечно, бесспорно.
Ну, можно напомнить нашим зрителям, что в числе его идей, например, ну, то есть все его идеи, они идут прямо вразрез с тем, что нынешние экономические власти российские, какую они политику проводят. И вот можно себе представить, что, то есть, может, оно и к лучшему было бы, если бы, условно говоря, вместо Набиуллиной был Глазев, лучше в смысле для мирового сообщества, но для экономики России, боюсь, не лучшим образом. складывалась бы ситуация. Вот. Что касается самого Сергея Глазева здесь, это такая, как полагаете, это такая синекура, что ну вот свое послужил и сидит там, значит, я не знаю, что он там будет делать со студентами, не со студентами. Даже себе не представляю, вам лучше представлять, что в вышке может на этой должности делать.
Ну, скорее всего, он не будет преподавать студентам, но он будет, видимо, участвовать в каких-то научных проектах, которые вышка получает от правительства и которые вышку хорошо кормят. Ну, соответственно, будет легче получать какие-то заказы на выполнение каких-то работ для Совета Безопасности. Будут эти работы писаться в нужном стиле, соответственно, будут приходить деньги. За счет этого будут выплачены надбавки ректору, проректорам. Так что полезный человек, что вы? Очень полезный.
Понятно, да, с точки зрения Высшей школы экономики, действительно очень полезный и примечательный. С вашего позволения перейдем от персоналей к законодательству и к правоприменительной практике. Росфинмониторинг, ведомство, которое в последнее время все чаще упоминается в средствах массовой информации, попросило разрешения на блокирование любых подозрительных операций. Но тут бы и спросить, а что, раньше он не мог блокировать любые подозрительные операции? Ему какое-то особое разрешение на все это требовалось? Казалось, что у нас такого рода органы, в том числе и Росфинмониторинг, чуть ли не всемогущие.
Ну, им, видимо, завидно, что МВД уже имеет такие права внесудебного блокирования счетов и имущества. Это красивая история. Ты теперь можешь попадать в список террористов, экстремистов по решению следственных органов без решения суда, и отбиться ты от этого уже титула никогда не сможешь. Это такая приятная история, которая позволяет ощущать себя очень большим и силовым ведомством. Ну, Росфинмониторинг до сих пор была как бы такая надзорная организация, а все хотят силовых функций. Это потрясающая такая склонность российских ведомств. Они все хотят иметь силовое ведомство, какую-то вот структуру, желательно с оружием, какие-то возможности кого-то наказать, кого-то покарать. То есть стать таким мечом Божьим, да? Я помню, как у нас налоговая за это билась, как у нас, значит, соответственно, ФАС пытался добиться каких-то полицейских функций. Ну, я думаю, что то же самое картина сейчас и Росфинмониторинг. Раньше все бодались за то, у кого бюджет побольше, тогда ты более значимый начальник. А сейчас они бьются, у кого больше силовых ведомств, и кому ты можешь, кто может больше причинить неудобств и всяких трудностей окружающей среде. Ну а чем больше ты трудностей причиняешь окружающей среде, тем охотнее среда тебя вознаграждает деньгами.
Какие последствия этого решения могут быть? Или это чисто, не знаю, чисто какое-то формальное решение, или ну, ужесточение для граждан? Я слышал комментарий насчет того, что это отменяет банковскую тайну. Не только для граждан, но и для участников рынка, там, не знаю. Короче говоря, чем это грозит населению?
Ну, население это впрямую, может быть, не сильно грозит, а, конечно, там бизнесу это может быть очень неприятно, потому что под любым предлогом Росфинмониторинг скажет, что у нас тут есть большие подозрения, мы сейчас, соответственно, все вам заблокируем, все прекратим и давайте доказывать. То есть практически, что пытается сделать Росфинмониторинг? Отменить принцип презумпции невиновности. Это сейчас любимая задача всех силовых органов России – отменять принцип невиновности, презумпцию, что ты, значит, невиновен, пока судом не доказано иное, они сейчас получают право ведомственного такого наказания. Но, соответственно, если ты накладываешь какую-то ограничительную санкцию на какую-то организацию, она перестает работать, она не может платить зарплату работников, она вынуждена бегать и доказывать, и, возможно, заносить в кабинеты Росфинмониторинга хорошие суммы, чтобы можно было опять начать работу. Это, вот, знаете, когда-то юриста вышки появился хороший термин, он звучит неуклюже, но он очень хороший. Это называется корруптогенность проекта законодательства. То есть законодательство, которое очень хорошо позволяет брать взятки. Вот в России сейчас все больше таких законодательств, корруптогенных, которые принимаются, они дают очень большие возможности брать взятки с организаций из Российской Федерации. Вот это как раз та самая история.
Еще об одном межведомственном, значит, взаимодействии, противостоянии. Росгвардия предложил дать право руководству Центробанка на ношение оружия. Вы, наверное, тоже слышали. Это самое, что потрясающе, эта новость вызвала огромную реакцию в пропагандистской, в Z-среде. Они как-то очень взволновались, что в проекте постановления правительства заместители председателя ЦБ, их советники, управляющие отделениями их заместители, ну, еще какие-то люди, могут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет. Председателя Центробанка в списках нет, то есть Набиуллина ходить со Стечкиным не будет. Вот. А это о чем? Это что значит? Все, конечно, вспомнили судьбу Козлова, зампреда ЦБ, который был убит в свое время, но это было черное когда? Давно. Такая реакция как-то сильно замедленная, боюсь, что нет.
Это просто, знаете, ну как вы, это не надо рассматривать всерьез, их надо. Это проявление общего идиотизма России. Жизнь становится все более идиотской, люди, которые управляют страной, все более теряют представление о мире, им все время хочется как-то повышать градус истерии, и под этим, значит, вот желанием, в рамках этого желания, они кричат: «Ой, тут беда, вокруг враги, давайте срочно всех вооружим, будем ездить в броневиках, кругом враги». А чем больше врагов, тем, соответственно, больше можно просить бюджет на силовые ведомства. Ну и опять же объясняю. Бюрократический аппарат, он сначала накручивает истерию, а потом под этим предлогом выбивает больше бюджет себе на следующий год. Все же очень просто.
А я, знаете, подумал, почему не распространяется на Эльвиру Набиуллину вот эта вот мера. А потом подумал, что для нее калибр маловат. Но если у тебя в руках учетная ставка, то, в общем, тебе особенно и не надо, как мне кажется, Стечкин или еще что-нибудь.
Она, насколько я понимаю, попадает под защиту этого управления по охране президента, поэтому она, патриарх, они уже защищаются максимально тщательно.
Да, к одной из главных новостей недели за последний год выплаты российским военным, а также родственникам погибших достигли 3 триллионов рублей, посчитали аналитики проекта RIA Russia. Это порядка 1,5% российского ВВП. Тут сразу два вопроса. Во-первых, согласны ли вы с оценкой, как вы смотрите, насколько она реалистична? А во-вторых, какое влияние это оказывает или может оказать на экономику?
Ну, смотрите, тут несколько аспектов. Во-первых, конечно, суммы выплат растут, да? Мы дошли уже до ситуации, давайте эту цифру озвучим, она красивая, правильная, что за подписание контракта на службу в войсках России на Украине теперь платят 20 тысяч долларов. Ну, вот примерно так. 1 700 000 при сегодняшнем курсе доллара – это 20 тысяч долларов за то, что ты подписал контракт. Поэтому по всей стране начинают проводить кампании: приведи мужа, приведи друга в военкомат, мы тебе заплатим деньги. То есть практически сетевой маркетинг вербовки солдат для военной службы. Это, конечно, поразительная история. Что-то такое странное, говорящее о вот нравах нынешней России, от чего даже мороз по коже идет. Да? Отведи мужа в военкомат, отведи друга в военкомат. Что-то за этим стоит такое жутковатое для меня. Ну, может быть, для меня. Значит, второе,
Ну,
что...
там же очевидно, как работают все эти штуки маркетинговые. Это просто дополнительный бонус. То есть за 2 миллиона, может быть, еще и нет, а вот за 2 миллиона 200 тысяч уже да. Смотри-ка, еще 200 тысяч дадут, пойдем сделаем вид, что ты меня привела,
Я привел.
условно.
Конечно. Но факт остается фактом, что запускается, ну, с моей точки зрения, абсолютно моральная реклама, но она запускается. И это говорит о том состоянии нравов, которое мы наблюдаем в России. Просто симптом этого. Второе, что я хотел бы обратить внимание, что Россия за эти 3 года войны очень сильно изменилась. Она перестала быть страной, которая опирается в основном на призывную армию. Так было лет 300. Она теперь страна с наемнической армией, контрактной. И это, в общем, такая достаточно неприятная история. То есть страна теперь, которая должна поддерживать армию исключительно деньгами, потому что другой вот мотивации для людей воевать нету. И поэтому все разговоры о том, что превратим СВО в Великую Отечественную войну №2, они не прошли. Этого нет. Вот за деньги люди готовы воевать. Значит, это наемническая армия, наемническая война, ничего другого здесь нету. Но это, конечно, большое обременение для бюджета. Таких расходов раньше не было до 2022 года. То есть это некая новая статья расходов. И она, конечно, становится все больше. Потому что как бы альтернатива страшная. Альтернатива для Путина страшная. Это сэкономить эти деньги можно, тогда надо провести мобилизацию. Мобилизация разрушит экономику еще сильнее, еще страшнее, еще больше людей побежит из страны. Поэтому он сейчас предполагает, что он может откупиться деньгами от мобилизации. Он это делает. Но это, соответственно, обременение бюджета. И мы сейчас вот с вами находимся в ситуации ожидания. Потому что сейчас началась уже подготовка такого развернутого проекта бюджета России на следующий год. И мы там увидим, откуда будут браться деньги. Ощущение, что денег нет, оно сильное. Поэтому, чтобы добыть деньги, придется очень сильно, видимо, порезать все гражданское в экономике России. И науку, и образование, и здравоохранение, и культуру. Там останутся, видимо, какие-то совсем мизерные суммы. А все срежут и отправят на войну. Потому что иначе концы с концами свести нельзя. Это значит, что начиная с будущего года, качество жизни в России будет не просто так медленно ухудшаться, а будет ухудшаться, так сказать, скачкообразно. Потому что если так сильно обрежут здравоохранение и прочее, то беда. Если обрежут науку, то придется сокращать просто людей в научных сферах. Это все на фоне призыва президента срочно российским ученым быстренько что-нибудь выдающееся изобрести и вывести экономику на траекторию роста. Ну, прелестная история.
А лучше какое-нибудь чудо-оружие. Значит, я просто из ваших слов делаю вывод, что вы хорошо оцениваете нынешние экономические власти, и что все-таки там побеждает скорее линия Набиуллиной, чем линия Глазева. Это я к чему? Что решать проблемы за счет того, чтобы напечатать немножко денег или побольше денег, видимо, вы не прогнозируете такого развития.
Нет, смотрите, Александр, деньги уже печатаются. Вот это уже происходит. Мне говорил, как когда запустят станок? Меня спрашивают, да бог с вами, он уже давно запущен. Работает изо всех сил. Посмотрите, потому что легко меня проверить, зайдите на сайт Центрального банка России, его открытая статистика, там есть статистика денежной массы, сколько денег в стране бродит. Там есть такой показательный агрегат М2. Посмотрите, как он вырос, он очень сильно вырос. В России было где-то 60-68 миллионов, триллионов рублей в обороте, сейчас где-то около 103. Ну вот и считайте, какой рост при таком небольшом росте экономики. Станок работает давно, и все сторонники на монетаристской теории в Центробанке и в Минфине прекрасно печатают деньги. Как вы думаете, а как у вас Минфин продает золото Центробанку? Это же не ликвидное золото, его Центробанк тоже деть никуда не может. Но Минфин продает золото из Фонда национального благосостояния Центробанка, а Центробанк в ответ печатает для Минфина новые рубли. Все прекрасно происходит.
Но где же результат в виде инфляции? Он же должен проявиться обязательно.
А как он не проявляется? Еще раз. Давайте разбираться. До начала войны Россия подавила инфляцию, ну, до ковида, где-то до 4%. Сейчас у вас официальная статистика 8-9. По потребительской корзинке мы говорим о 20-30%. Посмотрите, чего же у вас инфляция еще какая. И у вас безумное количество людей, так сказать, покупает товары, соответственно, растут цены. Посмотрите, как подорожали автомобили. Если бы не было такого гигантского наброса денег, то разве могли бы китайские компании так поднять цены на свои автомобили? Но они же подняли, они повышали эти цены, не повысили, или народ продолжал покупать. Это значит, что денег в стране много, это и есть инфляция. Цены всплывают на волнах денег.
Да, знаете, последние слухи такие про китайские автомобили, что теперь, если раньше закончились японские и европейские автомобили в России, теперь китайские могут закончиться, потому что есть проблемы с поставками и с платежами за них. И я тоже читал, и у вас читал в телеграм-канале о том, что значит, проблема, деньги отправляются, но не доходят, зависают все чаще и чаще, и Китай стал массово блокировать платежи в юанях даже, в юанях, за российское сырье. Что происходит?
Но дружба происходит, такая острая форма дружбы происходит. Как я вам могу ответить? Все мне рассказывают про то, что Китай нас выручит. Да не подтверждается это. Знаете, своя рубашка ближе к телу. И особенно меня там умиляет это то, что ВТБ Китай, то есть дочерняя структура ВТБ тоже не проводит платежи. Никто не хочет рисковать связываться с родной страной, которая является токсичной. Поэтому ситуация такая тяжелая, и она не улучшается. Поэтому, значит, у нас эти все, кто занимается внешней торговлей, находятся в состоянии паники. Уже обсуждается вопрос возить деньги чемоданами. Ну, вот я это предсказывал, что будет такая картина, что будут, как в 90-х годах, возить деньги чемоданами. Но вот теперь это уже обсуждается с сотрудниками торгово-промышленной палаты, что, похоже, надо переходить, значит, на перевозку денег, значит, наличными, потому что с бартером хиловато получается, очень мало сделок. Значит, идут какие-то попытки работы с криптовалютой, с стейблкоинами. Но тоже это сложная история. Потом, знаете, когда начнешь работать с этими валютами, то довольно большие проблемы начинаются дальше уже у налоговой службы России. Посчитать, что и как. Знаете, по бартеру и по расчетам криптовалюте посчитать, сколько взять налогов, довольно сложная история будет. Поэтому начнутся угрозы для получения налогов. Так что тут куда ни кинь, всюду клин. Ну, картина такая. А беда в том, что без китайских поставок российские магазины просто пустеют. Я говорил, что так будет, народ веселился, говорил, да такого быть не может. У нас магазины по мановению волшебной палочки наполняются. Полки были, есть и всегда будут полными. Так это пока китайские товары приходят.
Спасибо большое. Благодарю, Игорь Липсиса, экономист. Спасибо, Игорь Владимирович, что нашли для нас время и возможность. Мы через несколько секунд продолжим. Ну вот, дорогие друзья, это далеко еще не все. Впереди у нас еще кукуха обязательно. Также посмотрим карту. Можно продолжить ее заполнять, просто написав свой город, из которого вы смотрите наш эфир в чате, сопровождающем нашу трансляцию. Будет здорово, если вы не пожалеете сегодня лайка, а также подпишитесь на наш канал. Может быть, поддержите через Patreon или Boosty, или, так сказать, прямым финансированием через донаты. Будет очень неплохо, как уже это сделали Ирина, которая поблагодарила за работу, написала: «Вы все молодцы, особенно люблю американскую Сашу Филипенко». Взаимно хорошего отдыха, Саша, и надеемся на возвращение уже на следующей, кажется, неделе, ну или через неделю. Ольга также нас поддержала своим донатом, спасибо большое. Сегодня, как я уже говорил, будет вечером стрим в 22 часа с Ольгой Романовой, а по мотивам одного из наших стримов с Люси Грин, Дживс Вустер, известный человек, который делает замечательные вырезки из наших программ, всякие смешные дайджесты, сделал тоже новое произведение, анонс которого я и предлагаю вам прямо сейчас.
Короче, Бьюти прислали шифровку из центра.
Я, как обычно, в лузерах сижу пока что.
Договаривались по поставках говна в Северную Корею. Это такая жопа.
Почему у тебя там в чашке две чашки? Нет, нет, это еще с Рюриковичей. Ну ты что? Что, ты пельмени не любишь, бать? Там твои фотографии пельменей больше, чем у тебя фотографии с женой. У нас есть группа в полосатых купальниках. Что общего между Белочкой и Путиным? А потом поняла, все. Александр, а почему это дискриминация? Это потому что я женщина, что ли? А что, ты в Твиттере превращаешься в Венедиктова, что ли? Это же какой-то путинизм, конечно, а? Не зря вот это, вот эти вот империя. Это же кажется вам, что, знаешь, хи-хи-ха-ха. Нифига вообще. Борис Борисович, а вы где? Такая, привет вам от Сеньки Тузика, знаешь. Это самый загадочный, между прочим, персонаж. У вас день рождения каждый день. А у меня что, раз в году, что ли? Какой-то сейчас маневр был с очками, чтобы выбить меня из колеи, что ли? Встаешь какие-то предметы, которые... который меня дестабилизирует. И я сдам вас с потрохами, вы же сейчас напрашиваете.
Вот и все.
А, то есть вы обманываете аудиторию. Вот. Плющев, мне кажется, что ты меня с этими мемами уже разводишь. Ты просто, когда не знаешь, что сказать, ты говоришь, а ты это мем, ты просто его не знаешь, он до тебя был.
Ну вот такое можно будет сегодня посмотреть в расширенном виде на канале Дживса Вустера. К нему переходите, подписывайтесь на него. Спасибо большое Дживсу Вустеру за такое громадное внимание к нашему каналу. Ну а у нас кукуха. Вот, конечно, что я забыл обсудить с Игорем Липсицем. Ну, как обсудить, упомянуть хотя бы, что в России добились невероятного успеха, импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги. Признаться, когда я жил в России, мне тоже нравилась туалетная бумага Зева и ее чудо-смываемая втулка. Это их прямо ноу-хау, они, насколько я помню, в России были единственным игроком с этим уникальным предложением. Вот. Что я очень удивился, что в Литве она не особенно популярна в силу дороговизны. Стоит прилично дороже, чем все остальные виды. Так вот, Зева ушла из России и после начала полномасштабной войны, но, видимо, россиянам так полюбилось смывать втулки, что был большой спрос и, соответственно, соответственно, вот его удовлетворили. Важнейшая технология, разработанная отечественными компаниями, сообщает РИА Новости. Вот теперь это есть кто-то, значит, какая-то из российских компаний добилась того, что будет. Посмотрим, как будет распространяться, насколько дорого будет стоить, насколько она будет зависима от импортных составляющих каких-нибудь, эта технология. Но это такое предкукушечная, скорее, новость, не столько кукуха. А кукуха тоже такой туалетной тематики есть. Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением 1000-рублевой купюры. Не знаю, была ли у нее смываемая втулка, думаю, что нет. Но вот интересный, так сказать, повод, интересная причина этого запрета. Дело в том, что она, эта бумага оскорбляет чувства верующих. Я подумал, что сразу, я не подумал про рисунок, что там памятник Ярославу Мудрому, отнесенному к числу святых, но все-таки это как-то мелковато, согласитесь. Не, ну, поди рассмотри, что там нарисовано. Какой, так сказать, Зеленский съезд. Вот. И я подумал, что это потому, что на самом деле оскорбляет чувства верующих, потому что, конечно же, основа каждой религии – это деньги. И основа православия в нынешнем виде – это деньги, помноженные на деньги. Ну и плюс власть, конечно же, плюс власть. И с другой стороны, власть – это что? Это концентрированные деньги. Вот. И действительно, подтираться бумагой, подтираться деньгами, точнее, изображениями денег, потому что, конечно же, это такое пародийное изображение, это, конечно, сильно подрывает устои православной церкви. Представьте себе, то есть человек сегодня этим подтирается, а завтра похожую бумажку несет в церковь. Ну, как-то не скрепно, право слово. Поэтому все очень логично, действительно оскорбляет чувства верующих, вероятно. Тем временем под Волгоградом в водопроводной воде нашли червей-паразитов. Но это само по себе, как мне кажется, не очень удивительное событие. Ну да, бывает в воде случаются паразиты. Паразитнее реакция. Как нас учит одна из классикес, систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Правда, вот реакция, она сильно показательнее бывает, чем то, что, собственно, случилось. Боюсь, об этих червях мы и не узнали бы, если бы глава поселения Ирина Горшкова не назвала тех, кто нашел паразита, сторонниками Навального, обвинила бы их в недоверии к президенту и добавила, что вообще идет спецоперация не до червей. Какие черви? Ни у кого больше не выходило. Каждый год мы проводим экспертизу. В прошлый раз была осенью. С чего вы взяли, что это черви? Они должны шевелиться, а там нитка какая-то лежит, не шевелится. Ну, кстати, действительно, вот если так посмотреть, то не шевелится. Давайте подождем, может, начнет шевелиться? Нет? Ну, давай, пошевелись немного. Ну, ты ж червяк, эй. Нитка какая-то лежит, говорит. Значит, у них совсем другие ценности. Они в годовщину смерти Навального на стенах писали, уличила вот этих вот людей Ирина Горшкова. Они не за президента. На общественных работах, уборках территории мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому придумывают всякое. Сейчас идет специальная военная операция, и это только на руку доброжелателям. Ну, действительно, червей находить, это прямо, мне кажется, антигосударственной деятельностью люди занимаются. Пора бы уже как-то привлечь. Еще один персонаж, вот сегодня мы Глазева много вспоминали, еще один персонаж, который вот для меня по тому же разряду примерно проходит, это бывший министр культуры Владимир Мединский. Вот, он написал, как известно, учебник истории, и тут обнаружили, вот инсайдер обнаружил, что по последним правкам, которые он вносит в учебник, убрали упоминание Гарри Каспарова из списка чемпионов мира по шахматам. В раздел, посвященный периоду в истории страны с 64 по 85 года, не включили победу Каспарова над Карповым в 1985 году. Ну а действительно, а зачем? Не было такого чемпиона Каспарова. И Карпов вот до этого был, потом там кто-то еще из россиян был, а Каспарова между ними не было. И нормально, ничего страшного. Я думаю, что надо не только изымать чемпионов каких-нибудь там неблагонадежных, но и наоборот, благонадежных вводить, так сказать. Ну, например, там, что сборная России по футболу победила на чемпионате мира в 2018 году, который принимала у себя в Москве. Тоже вполне возможно, и думаю, что рано или поздно у Мединского до этого дойдет. Давайте же скорее посмотрим карту, которую вы заполняли, и надеюсь, сегодня она будет какой-нибудь, ну, если не рекордной, то близкой к рекордам, которым мы хотим всем дать свои имена. Нет, на карте 631. Я верю, что это технический сбой, что ничего подобного не происходило, что по-прежнему у нас около 1000. Не, карту-то можно вернуть. Нет, это я говорю, что я не верю. Просто не могу себе представить такое, чтобы вот города мелькают, а их всего там 600 с чем-то штук. Ну-ка, где она, карта? Вот она, вот оно, вот они чудеса электронного голосования. Вот это правильный результат. Раз и опрокинули. И спасибо большое всем, кто нам писал. Давайте посмотрим на юг России где-нибудь. Да, вот, нет, это Казахстан, нам левее, вот сюда. Да, был, все верно, Волгоград был, все верно. Зачем мы пошли на восток? Ну и Красноярск тоже замечательно. Там приземлился самолет, минувшей ночью, так сказать, запросивший посадку. И Комсомольск на море, и Магадан. Не удержать нашего режиссера, скачущего по карте. Ну, это прям... Это прекрасно, обожаю таким образом общаться. И да, и в Дублине 5 человек. Туда, блин, туда, блин. Спасибо большое всем, кто сегодня смотрел. Заходите в наш магазин мерча, в том числе и в Вильнюсе, в Ужуписе. Есть там небольшое пополнение. Вот, а также поглядите в тех, которые найдете в описании. Ну и на стрим сегодня приходите в 22 часа. Будем с Ольгой Романовой обсуждать темы недели и отвечать на ваши вопросы. Всем пока.